«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели и читатели «Комсомольской правды». Вот мы и снова с вами. Это действительно военное ревю. Это действительно полковник в отставке Виктор Баранец и...
Полковник Тимошенко. Слушаем вас. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай.
Дорогие друзья, чтобы мы в военном ревью не получили очередной щелбан по носу от знатоков военной истории России, мы учли ваши и претензии, и пожелания, и заглядываем в военный календарь России и сообщаем вам, что 24 апреля 1891 года на вооружение русской армии была принята винтовка Мосина. И 24 апреля, несколько десятилетий раньше, был впервые принят морской устав России. Мы отмечаем эти даты и помним об этом. Ну, а сегодня по заявленной теме. Дорогие друзья, коронавирус порождает в армии, да и в обществе, очень много экзотичных, интересных проблем. Вот одна из них связана с альтернативной службой. И вот здесь появился некий санитарный аспект, о котором вам сейчас и расскажет дежурный по сегодняшней рубрике. Я буду дежурить на следующей неделе. Михаил Тимошенко, пожалуйста, Миша, а я...
Мой доклад будет очень коротким.
Давай.
Как вы знаете, альтернативная служба предусматривает возможность в течение 21 месяца поработать и оленеводом, и почтальоном, и черт знает кем. А вот теперь открылась возможность поработать уж совсем практически военнослужащим, но альтернативно. Значит, если вы напишете заявление о желании послужить альтернативно, то вам предложат, например, пройти обучение на специальность санитара. Обучение будет производиться при храме вооруженных сил, как я понимаю, это в Кубинке. И дальше вы не 21 месяц, а меньше, отработаете санитаром. Я полагаю, что вы отработаете санитаром в военном госпитале.
Да, который там недалеко. Да.
Да.
И, по-моему, 18 месяцев, Миша, если
да,
не ошибаюсь.
18 месяцев. Да. Вместо 21.
Да.
Доклад закончен.
Да. Ну и уж если вам верование не позволяет брать в руки оружие, санитар, единственное оружие – это что? Шприц, бинт, зеленка, капельница, да. Ну, кто хочет, милости просим, все равно это служба, все равно это почитаемая служба. Ну, раз уже она введена. Ну что, дорогие друзья, теперь давайте по душам поговорим. Кто у нас на связи? А ну, а? Давно мы не слышали, Игорь, вас.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса. И реплика. Вот мне кажется, все-таки для танка Победы больше подходит ИС-2. Виктор Николаевич, вот вам первый вопрос. Что за ракета вот 700 километров дальности, которая угрожает Иран США на угрозу затопления катеров? Что это за ракета? У них не было же ракет.
Ну, дорогой мой человек, если вы внимательно следите за развитием ракеты, вы имеете в виду иранской ракеты или северокорейской?
Да, да. А? Нет, Иран.
Иранская, да. Вы знаете, сейчас ведется разговор о том, что она действительно летает на 700 километров. Об этом уже много раз сообщали. Но иранцы упорно отказываются от этих параметров И более того, они высмеивали Соединенные Штаты Америки, которые там объявили им санкции из-за того, что их якобы ракеты аж долетают до Европы. Как правильно сказали американцам, а что нам делать? Америка, Европа на нас не нападает. Тем не менее, Иран развивает свою ракетную ядерную программу. Пытался, Соединенные Штаты пытались усмирить, подписали, вы знаете, некий договор, потом американцы вышли из него, но иранцам ничего не остается делать, как развивать этот вид ракеты. Миша, там очень экзотичное название, я сейчас просто не помню ее, но тем не менее, скажем, иранцы работают над этим оружием. Дорогие друзья, ответ закончил.
Как я понимаю, это в значительной мере копия тех ракет, которые поставляли мы достаточно широко на Ближний Восток. В натовской спецификации это называется СКАД.
Да, да, мы же это и в свое время и нашему северокорейскому товарищу помогли поставить. А северокорейцы, в свою очередь, ты правильно говоришь, уже поделились и изделием, и технологиями. Второй вопрос, пожалуйста.
А товарищ Ким Чен...
Михаил Владимирович, такое мнение, что новая активная защита, мерковые абрамсы, легко отразит корвет? Как вы думаете, это правда?
Надо бы попробовать.
Это самый главный ответ. Самый главный ответ. Американцы любят играть в интернете, рассказывают вам сказки. Пусть они вам лапшу не вешают. Не
скажите, Игорь, вот встречный вопрос. Как у вас в Бийске борьба с коронавирусом проходит?
Да, тихо, спокойно, что-то ничего такого нету.
Понятно. Медицину... А что?
Полицию не видно.
Полиции не видно. А медицину видно? Или они ее укокошили?
Это тоже про медицину. Вообще спокойно, я не знаю, такого, ничего, никакой паники нет. Ну вот сейчас начали вроде появляться, говорит, сообщения, все трое заболели. И все. Ну, получается, четверо у нас вот сейчас. А у Алгарском крае 154.
Все не так. Понятно. Игорь, можно интимный вопрос? Вы с какого аппарата нам звоните? Скажите, пожалуйста, с какого телефона? Что? Это у вас городской, домашний, мобильный? Что это за телефон
мобильный,
у вас?
Мобильный
телефон, да. Слышимость какая-то оригинальная. Спасибо вам большое, звоните нам.
Нагрузка на сеть, Витя. Люди по домам сидят, звонят. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот тут Рогозин выступал у вас по радио, интервью давал, и сказал, что вот в единый центр все соберется там. Так это что получается? Вот в Красноярске там спутники это могут делать, в Омске там могут делать. Их все в Москву, что ли, переведут? Все эти разрушат конструкцию КБ. Как по-вашему?
Совершенно я не понял вопрос.
Ну, он сказал, что производство всех космических аппаратов будут собирать в один центр. Дорогой мой человек, у нас в армии была такая реформа, когда военное училище от Питера находится далеко, тем не менее оно подчиняется, единому центру. Возможно, Рогозин имел вот в виду, что такие вот филиалы, подчиняющиеся единому центру.
Основной же завод в Омске.
Да.
Основной завод в Омске по производству носителей. Здравствуйте, Николай Щелкова.
Щелков, здравствуйте. Щелков.
Здравствуйте, полковники. Вчера из-за пандемии и самоизоляции от слушателей и читателей дозвониться на программу Владимира Николаевича Сунгоркина не удалось. Никто не отвечал. Поэтому два назревших вопроса к вам. Не знаю, успею ли до перерыва. Возможно ли на вашем ревью, по примеру других программ радио КП, подключить два номера на 18 и 19 в конце для голосования слушателей, чтобы узнать, нужны ли ночные повторы военного ревью или нет? Это будет действительно глас народа. И второй вопрос, тоже назревший, к вам и сидящему сейчас за режиссерским пультом. Больше года назад был указ президента о подготовке 75-летия Победы. У нас десятки исполнителей и сотни песен о войне, в том числе из кино, которых молодежь вообще не знает. Но и раньше, и в год юбилея по окончании вашей программы регулярно настырно и уперто впаривают один и тот же музыкальный отстой. Ни к армии, ни к памяти о войне отношения не имеющие. Поставьте, пожалуйста, вопрос о профпригодности этого мусоредактора перед руководством. Спасибо большое.
Ну, будем считать, что вы этот вопрос уже поставили, потому что Владимир Николаевич периодически прослушивает нашу программу.
Да, и к великому сожалению, наша власть с Михаилом не распространяется теперь на те песни, которые появляются в эфире после нашей передачи. Раньше мы этим процессом управляли и несли за это полную ответственность. Ну, а отстой – это уж наша молодежь так резвится, считая, что мы два старых мудака, отсталых, нас и похлеще, как называют, да. Но мы это терпим, мы это терпим. Нам самое главное, чтобы эта музыка действительно не портила наш военный настрой, действительно военную тематику. Действительно, мы с Михаилом, ведь, положа руку на печень, ведь отрабатываем 75-летие Победы. Вы знаете, целую серию передач мы устроили великих полководцев. И будем, безусловно, и дальше говорить. Ну что, Миша, какой там номер? Сейчас же нам людям надо сообщать.
У нас 10 секунд. 8-800-200-97-02. Звоните.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами душевненько разговаривает также и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Наиль из Домодедово. Знакомая личность. Привет, Наиль.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры. Вас высокует Наиль. Я по поводу того, что вот вы мне сказали, я вам отправил письмо на электронный адрес. Вы сказали, прочитайте. Прочитайте, пожалуйста, перед 9 мая, а? Это письмо.
Получили? Хорошо. Или? Хорошо, Наиль, я обещаю. Это вот там благодарность всем, кто принял участие в судьбе кладбища Шафраново, да? Да?
Да.
Так хорошо, точно. Все, спасибо. Спасибо, очень хороший деловой контакт. Спасибо. Спасибо, Наиль. Кто следующий? Оператор, пожалуйста, подинамичнее. Не теряем паузы. Каждая пауза дорога. Лидия, здравствуйте. Марк Скоротсла. Здравствуйте, Виктор Лидия.
Виктор Николаевич, я с вами разговаривала осенью еще. Мой отец пропал без вести. Нашла в интернете, что он был награжден. Мне вручили удостоверение. Но мы, потомки, хотим саму медаль. Я писала, Москва, Кремль, Путин.
Сразу остановитесь, пожалуйста. Тот же Путин издал указ, по-моему, в 2017 году, потому что из-за большого междусемейного раздрая, между сыновьями, дочерями, не хватает власти еще таких вот, такой головной боли. Принято решение только лишь документы. Все было с вами сделано по закону. Хотя меня удивляет, что иногда появляются на телевидении случаи, когда родственники погибшего ветерана получают живую, так сказать, награду.
Да.
Я дозвонился,
сказали,
мне
передал. Что...
Да.
Вы я помогли действительно... сыну из Ростова. Вы помогли, у вас получилось.
В общем, да. Я еще не знал, что я действую противозаконно, иду против власти. Я из-за добрых побуждений дрался за это. Лида, что у вас еще, пожалуйста?
Ну, больше ничего. Я хотел сказать, что я дважды посылал документы, и они вернулись.
А хоть с мотивировкой какой-нибудь? Или просто так, в конверте залепили, это правильно вам?
Конверт, почту.
Мотивировка была хоть какая-то внятная. Уважаемая
объяснили, почему отказ.
А? Адрес был по улице 1905 года.
Я спрашиваю вас, Михаил, что вам написали в этом отказе? Расскажите нам, пожалуйста.
Что это зависит от Путина.
Так не могли написать. Это совершенно дурацкий ответ. Пришлите мне его, пожалуйста, значит, в «Комсомольскую правду», да. Пожалуйста. А?
Да. Наверное, написали, что там указ президента, номер такой-то, вот и все.
Да, ну, может быть, правильно ты говоришь, Миша, может быть, Лидия просто такую транскрипцию свою устроила, да.
Здравствуйте, кто Николай из Домодедово.
Николай Домодедово, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая разница между КВ-1 37-го года, который мой отец осваивал, и КВ-2 в 40-м году, который он переучивался?
КВ-2? Это КВ-2 со 122-миллиметровой гаубицей?
Не имею понятия. Вот у него записано.
Понятно. Значит, понятие так. Значит, понятно. Объясняю вам.
Климент Ворошилов, да.
Танк Клим Ворошилов имел два варианта вооружения. Один с 76-миллиметровой пушкой, один со 122-миллиметровой гаубицей. Различался только размером башни.
Ага. Потому что под пушку она должна была быть больше.
Под гаубицу, да, конечно. Вот и все.
Спасибо вам за вопрос. Спасибо, что помните отца. Едем до Астрахани. По югам.
Ренат, здравствуйте, Ренат.
Здравствуйте. Господа полковники, приветствую вас. У меня вопрос один такой. Почему воинские звания не приравниваются к специальным званиям, ну, то бишь, полицейским вот званиям? Вот это я не могу. Я человек не военный, я просто не знаю, но мне очень интересно, почему не приравниваются?
А зачем путаница? Полицейская служба – это не военная служба.
Не военная.
А зачем же такую путаницу носить, дорогой мой?
Получается, нет, но... что, например, участковый в звании майора, получается, может пойти в армию и командовать батальоном. Так, что ли?
Нет, ну, просто понимаете, они же тоже функции выполняют, защиты граждан, допустим.
Ёлки-палки, функции-то разные.
Ну, не знаю, мне кажется...
Это ваше субъективное мнение.
Для вот армии я вынужден вспомнить тогда товарища Куприна, нашего знаменитого писателя, с повестью «Поединок», когда там фельдфебель проводит занятия по словесности и спрашивает, а кто такие «унутренние враги»? Понятно. А «внешние»? Понятно. А у внешних врагов, значит, кто борет? Ага, армия. А у внутренних полиция. Все.
Дорогой мой человек, федеральным законом четко расписаны ведомства, в которых предусмотрена военная служба. Точка. Едем дальше.
Белгород. Здравствуйте, Александр Иванович из Белгорода.
Добрый день, товарищи полковники. Город Белгород вас приветствует. Скажите, пожалуйста, вот много было разговоров, господин Гуд, торговец оружием, международный, скажите, который отбывает наказание в Америке, он действительно международный преступник или нет?
Нет,
дорогой. Я отвечу вам как человек, который встречался с Бутом, с его женой, написал два огромных материала, работал с правоохранительными органами. И вывод только один. ЦРУ подослало к Буту человека, который предлагал Буту совершить сделку.
Преступление, сделку, да.
Совершить преступление. И этого было достаточно, этих переговоров, чтобы правительство Соединенных Штатов Америки предъявило вот такие жучайшие обвинения.
И приговорило его.
22-25.
Он точно такой же, будем говорить, преступник в кавычках, как Ярошенко, которого спросили, а вот скажи, можно, например, перевезти кокаин самолетом в Америку? Сказал, почему нет, самолетом можно, его ЦАПы приволокли.
Все, этого было достаточно. Конечно, дорогие друзья, я понимаю другой вопрос. Меня жутко бесит то, что мы не грыземся за своих граждан в Соединенных Штатах Америки. Мы там попу однажды взяли за попу, да?
И того тут же
помиловали. И того отпустили. То мама у него раком больна, то он больна. Он поехал в Америку с красной мордой и написал, как я обегорил Путина. Вот такие у нас граждане Соединенных Штатов Америки. Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор Сваронин.
Добрый день.
Здравствуйте, товарищ полковник, здравствуйте. Я вот хотел бы по поводу вот этих спутников, вам звонили из Энгельса, из Саратова. Я вот постоянно, я с Воронежа, и я уже часто это наблюдаю. Особенно в ясную погоду, в 9 вечера, в 21.00. И пролетают 24-26, насчитываю. Вот я с внуком часто выхожу, когда ясная погода, и мы считаем эти спутники. Они летят, действительно.
Их запускали мы. То есть носитель был наш. А спутники сами принадлежат компании OneWeb. Вообще говоря, она европейская, но и отчасти американская. Значит, предполагалось, что запустят их чуть ли не 1000 штук. Орбита низкая. И они должны, так сказать, ретранслировать интернет по всей поверхности земного шара.
Сколько там, Миша? 200 километров, да, вроде бы?
200 километров, низкая орбита, да.
Но сегодня спать на крыше буду.
В ясную погоду, в ясную погоду. Очень хорошо видно. И прям идут в это самое в расстояние, не могу сказать, а вот так минут секунд 15-20.
Все, сегодня в 9 часов, 9 часов вечера залезу на крышу, я на нее возьму бинокль 30-кратного приближения. Да. Надеемся, что я сегодня увижу.
А ракеты запускали их прямо, ну, будем говорить, горстями. Вот 30 штук и есть. Здравствуйте, Михаил из Кемерово.
Кемерово, здравствуйте.
Здорово желаю, товарищи полковники. Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, вот дети войны. Мои знакомые вот говорили, что войну, верю, там, в Московской области у меня друзья, значит, бомбили, значит, мать детей вроде прикрывала в окопы передовой части, где проходили линию фронта, там они прятались. А вот нельзя ли детям войны, я слышал, что вы президент встречаетесь, нельзя ли детям войны хоть по 10 тысяч, ну, какое-то вот поощрение или как?
Хорошо. Вы хотя бы в одном российском законе встречали формулировку «дети войны» или нет? Отвечайте конкретно. Да, нет.
Ну, человек не юрист. Он слышал что-то. Да. В разных регионах по-разному. В некоторых, да, платят.
Да, приплачивают. И спасибо. Да, это все дело региональных
властей. Единого закона нет.
Да. Хотя несколько раз...
Очень богатые, природные ресурсы, все мы же видим.
А вот понятно, и повелось, какую страну просрали, меры просрали, нет справедливости. Мы поговорили об одном узком вопросе, дорогой мой человек. Давайте остановимся на этом. А сейчас у нас назревает перерыв на 2 минуты.
Осталось 5 секунд.
Да. 8-800-200-97-02. Мы с Михаилом Тимошенко уходим на коротенький перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ой.
Здравствуйте, Наталья, Саратовская область. Слушаем вас.
Слушай такую фразу. Пугачев заменением снарядов полил медными пятаками по городу из горного единорога, поднятого на колокольню Георгиевской церкви.
Ничего как-то не медленно... понял.
Пугачев,
Наталья.
Емельян Пугачев, да.
Я ничего не понял из вашего вопроса.
Вот смотрите, мне интересно просто, действительно медными пятаками... медными пятаками по городу из горного единорога. Я сама не могу понять. Написано так, из горного единорога. Видимо, такое орудие было. Поднятого на колокольню.
Ну так бы и сказали. Значит, единорог – это пушка, которая в смысле, еще называется шуваловским единорогом. Она была создана для того, чтобы стрелять можно было и ядрами, и картечью. Называли ее единорогом. Все.
А он стрелял пятаками, попал в кого-нибудь?
Кому-то повезло, да? Он получил пятачок.
Долларами стрелял, да.
Можно стрелять было чем угодно, если это по диаметру не превышало диаметр ствола, калибр ствола. Вот и все.
А я не понимаю, почему пятаками надо было стрелять? Мы были такими богатыми, что...
Пугачев стрелял.
Пугачев. Да, пятаками стрелял. Ну, едем дальше. Кто у нас в эфире? Артем из Владимира. Здравствуйте, Артем.
Артем, это я, Артем. Товарищ полковник, я не ожидал, что вы меня назовете по имени.
А как же нас называть, вас, скажите?
Обращаюсь к Михаилу Тимошенко.
Слушаю вас.
Дядя Миша, как вы относитесь к этому, к нашему, ну, можно сказать, постепенному сползанию в это, казаться, сейчас уже поздно уже. Я считаю...
Ничего я не понял, дорогой племянник.
Мальчик Артемий, а можно, Артемий, можно как-нибудь внятно задать вопрос, а?
Я считаю, что вы очень грамотные люди, особенно дядя Миша, Михаил Владимирович, да?
Вот ну, наконец-то вы уже приобрели человеческий язык. Да, да, да. Михаил Владимирович, дальше что?
Михаил Владимирович.
Куда сползаем? Куда сползаем? Скажите, пожалуйста. В какую яму считаю, сползаем?
Как будем Родину защищать? Вот понятно, потому что...
Нормально. Тем оружием, которое у нас есть, Артемий. Вот тем оружием, которое у нас есть. Не хотите, не защищайте. Мы за это сделаем за вас.
Ну, почему вы так говорите, что я не защищаю Родину?
Так вы спрашиваете, как мы будем Родину защищать? Вот тем оружием, которое есть, вот тем личным составом, который есть, запасниками, которым мы являемся с Михаилом.
Мобилизованными.
Что меня ожидает, я вам скажу. Я посмотрел в интернете, Михаил Владимирович очень старый выглядит, но голос у него молодой. Не соответствует это. Ну, в общем, надо...
Вы собираетесь внешний облик Михаила Владимировича обсуждать? Но это как-то не по-мужски, дорогой мой человек.
Ну, давайте я скажу конкретно. Мы катимся в пропасть.
Это понятно.
Советский Союз катился в пропасть. Теперь Россия катится в пропасть. Соединенные Штаты катятся в пропасть. Доллар вот-вот помрет. Ну что вы?
Артемий, уже пора, может быть, и место на кладбище заказывать. Кто у нас?
Здравствуйте, Юрий Севастополя. Здравствуйте.
Севастополь, здравствуй.
Виктор Николаевич, я к вам звонил с таким тяжелым для меня вопросом, потому что он касается моих прадедов, дедов. Вопрос касается очень просто. Когда Волгоград станет Сталинградом?
Ведь
75 лет у нас.
Не надо. Все остальное нам понятно и слышали не один раз. И не один раз отвечали.
Все зависит от решения народа, который сумеет надавить на власть или нет. Власть боится этого решения, потому...
Понимаете, в чем дело, Виктор Николаевич? Вот
да понимаем, елки-палки, что нас-то уговаривать? Это должна быть воля народа.
Должен быть проведен референдум по решению законодательного собрания. В законодательное собрание должна внести законодательная инициатива на уровне губернатора или группы законодателей и так далее. Вот это все не делается. Все, Миша, долго, по-моему, мы отвечаем на вопрос.
157 раз отвечали.
Да, давай следующий.
Здравствуйте, Сергей Михайлович из Зеленограда. Сергей Михайлович.
Да, здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Я бы хотел получить справочку в отношении здоровья генерала Романова. Спасибо.
Mm-hmm.
Пока изменений к лучшему нет.
Да, мы в прошлом году у него был юбилей, мы посвятили, «Комсомольская правда» написала большой материал, побеседовала с великой женщиной мира, я не побоюсь сказать, женой генерала Романова. И она рассказала нам, врачи делают все возможное для того, чтобы восстановить его, привести к нормальному бою. Более того, любопытно, что ему прокручивают звуки артиллерийских выстрелов, автоматных выстрелов.
Он реагирует.
И он реагирует, и все больше начинает реагировать. Будем надеяться, чтобы это все привело к позитивному результату. Точка, кто следующий? Волгоград.
Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Такой вот вопрос. На подводных лодках времен Второй мировой войны устанавливалось артиллерийское орудие. А боекомплект где хранился для него?
В корпусе. В корпусе. Снаряды подавались через люк из центрального поста в рубку, и там бегал заряжающий.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Миша, он имеет в виду ту пушечку, которая стояла там на носу.
Не, да? Пушки стояли разного калибра.
Да. Но он имеет в виду эту пушку, да. Приморский край, приветствуем вас.
Здравствуйте, Андрей из Приморского края.
Здравия, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня к вам три вопроса. Первый вопрос.
Два вопроса. Нет. Отвечаем только на два.
Есть, понял. Вот совсем недавно на Украине Ваньке Наконечному, которому 94 года, который в свою очередь в свое время служил 14-й дивизии СС Горячина, вручали рыцарский крест имени этой дивизии. Вот мне вопрос такой. Он там пытался своей атеистической клешней еще зиговать. Ну ладно, бог с ним. Так вот скажите, вот откуда вот такие особи берутся, вот до сих пор выползают? Почему вот в советское время этих подонков, извините за такое выражение, ну как-то, тем более он служил в СС, и каким-то образом
Вопрос-то, пожалуйста, можно сформулировать?
Вот я спрашиваю, каким образом вот такие вот особи до сих пор сохранились? Откуда их импортируют?
Вам это надо задавать украинской власти такие дела. А я отвечаю, откуда? Из глубин украинского народа. Из гнилых глубин. Глубин украинского народа.
В свое время не додавили их. Никита Сергеевич когти втянул, которые Сталин выпустил и запустил туда. Никита Сергеевич Хрущев практически прекратил поиск, розыск и уничтожение.
В 1954 году.
Да, в 54 году. А дальше все, вот что осталось, то осталось. Здравствуйте, Александр из Твери.
Человек второй вопрос не успел задать. Пожалуйста, Тверь.
Добрый день, товарищи полковники. Значит, вопрос такой. Сейчас по всей стране возводят военные, значит, быстро возводимые такие больницы. И вот вопрос. Значит, стройбата сейчас уже нету давно. А кто, да, собственно говоря, да. Кто их возводит?
Нанимаются организации.
Подрядные организации.
Да. Министерство обороны нанимает подрядные организации. Но кое-что есть и в структурах Министерства обороны. Из спецстроя перешло. Точка. Мы об этом уже говорили. Спасибо вам. Да, а руководят это все наши военные товарищи на уровне заместителя министра обороны Тимура Иванова. Едем дальше, кто следующий?
Петр, Москва, нет. Добрый день. Москва.
Здравствуйте.
Изумляет вот ваш ответ, Артем говорил. Вот это люди, ну понимаете, лезут волки, а хвост собачий. Ну что он сказал? Он как сказал, как в лужу пернул. И такие люди, вот они думают, что они такие, ну, исключительность, какая-то право на какую-то истину, последняя инстанция. Просто, ну, я не знаю.
Хорошие слова. Вы правильно все сказали. Это алармисты, это которые говорят, что все хреново, страна катится в пропасть, кто ее будет защищать? Это все демагогия такая, либеральная, такие, знаете, ржавые мозги.
Это молодец, это молодец среди овец, вот так. А среди молодцов самца, вот так вот.
Да, да. Спасибо. Кто, может, успеем одного человека принять или нет, дорогой оператор? А, нет? Алексей,
Алексей из Самары, добрый день. Не уходите со связи. Сейчас мы уйдем на перерыв. После перерыва вы сразу зададите свой вопрос.
Самара, Самара, будьте на проводе. Коротенький перерыв. Совсем коротенький.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Что-то Алексей из Самары у нас хочет спросить. Давайте его послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Добрый день.
Приветствую всех, здравия желаю. Вот, хочу спросить. Вот у меня в руках оказался орден Великой Отечественной войны. Вот это от моего родственника. Вот. Как можно отличить его от вот наградного, который, ну, по-моему, ну, в 30 лет победы выдавали всем. Нет, наверное, не в 30 лет. Вот, не могу. Вот есть орден Великой Отечественной войны первой степени, есть орден Великой Отечественной войны второй степени. Вот, да. Я смотрел по этим, по энциклопедическому словарю 68-го года. Там, ну, задняя часть этого самого ордена, она отличается этими цветами. Вот,
одно... Да, да, да.
Вот. Вот у меня, ну, грубо говоря, в руках у меня этого ордена нет. Вот ордена к юбилею, вот когда их выдавали всем, это они были номерные или они были боевые?
Ордена все, все номерные.
Все ордена номерные.
Номерные, все. Сзади все пробит номер. Да.
Понятно.
Да.
А как отличить от того, что вот выдавалось во время Великой Отечественной войны, за Великую Отечественную, и вот потом? Есть какой-то...
Во-первых, по номеру.
А вы, вообще внешний вид орденов одного статута, да, он не менялся, дорогой мой человек. Там только менялись некоторые элементы, там как-то, Миша, первой степени, второй степени, третьей степени, да. Там в краска есть нанесена, вы правильно заметили. А так внешний вид ордена один и тот же. Вы посмотрите, хотим в Википедии.
Я не спорю, внешний вид.
Никак вы не отличитесь. Ничего, вы никак не отличите. Но это было бы смешно, чтобы мы в разное время выдавали один и тот же орден, а он был совершенно разного
вида. Разного вида, да.
Да, 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 да. Приморский край у нас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это снова я, товарищ полковник Андрей.
Приморского края. Здравствуйте,
Андрей. У меня два вопроса можно?
Да.
Хорошо. Первый вопрос. Сейчас у Китая к России остались территориальные претензии какие-нибудь?
Нет.
Может быть, и есть, но он их не озвучивает.
Они не декларируются. А Владимир Владимирович Путин однажды во время встречи с Цзиньпином как раз и сказал, мы решили все
вопросы,
территориальные вопросы, и пограничные в том числе. Там лимитация, или как, правильно, Миша?
Лимитация,
да?
Границы.
Лимитация. Да, на некоторых участках идет, но она не носит проблемы характера. Ответ на первый вопрос закончен. Второй, пожалуйста.
Второй вопрос. В данный момент между Россией и Монгольской Народной Республикой существует военные какие-то отношения, имею в виду сотрудничество военное?
Да, сотрудничество существует. Мы приглашаем их на учения, они нас к нам приезжают. Ну, вот на в прошлом году у нас был что? Восток-2019, по-моему, да? Там были монголы. Небольшое количество, но было. И мы к ним ездим и на стрельбы, и на учения.
Договоров о союзничестве нету.
Нет, да. А Чебоксары у нас теперь на проводе. Здравствуйте, Эдуард.
У меня такое предложение. Ну, США выставляют счет за распространение коронавируса Китаю. А почему-то они выставят счет США за СПИД. Уже примерно 40 лет территория США за СПИД пошел. Тоже уже в военной лаборатории.
Вы знаете, вы одним своим вопросом стали лучшим другом Китая. Вам скоро Си Цзиньпинь позвонит. Это американская дурь. И наглость, и амбициозность. У них мозги не отстираны от глобализма. Так что китайцы над ними просто потешились. Кто следующий у нас?
Здравствуйте, Виталий из Лобни.
Здравствуйте. Виталий из Лобни.
Здравия желаем, товарищи полковники.
Здравия желаем. Здравствуйте.
Военно-исторический вопрос. В русской армии было звание бригадир. А какая атрибутика была? Там, в частности, погоды, и палеты, лампасы. И какой должности, военной должности соответствовало это звание? Спасибо.
Ну, по сути, это было звание генерал-майора.
Понятно.
Во время Пресветлой Матушки Екатерины еще была такая формулировка: уволился из армии дюжинным полковником. Их увольняли дюжинами по 12 штук в отставку и зачастую присваивали звание бригадира.
Понятно. А в каких родах войск были они?
Бригадиры? В любых, кроме флота.
Вологда у нас. Здравствуй, Вологда.
Здравия желаю, товарищи полковники. Олег, да. Я вот по какому вопросу. Тут мужчина говорил про детей войны. Дело в том, что в 2013 году действительно выдавали удостоверение «Дети войны». Оно у моей матушки лежит.
Ну, это видимо, в каком городе, в каком районе, в каком
городе? Вологде выдавали удостоверение «Дети войны». Может быть, у них в голове какая-то программа была, но удостоверение лежит, программа как бы зависла, непонятно что.
Так что можете про нее забыть,
дорогой товарищ.
Да.
Вот, потому что можно забыть. Сейчас уж тем более. Может, какая-то и была идея у них хорошая, но что-то она как-то подвисла. Но, я говорю, бумаги лежат.
Не проросла идея.
Да, они их пригласили в пенсионный фонд, под бурные аплодисменты выдали, и все. Так что вот так вот.
Спасибо. Так
что ждите, может, что-то и прорастет.
Все, да. Сергей, Витя, у тебя не слышен звук. Сергей из Красноярска, здравствуйте. Сергей из Красноярска, добрый день. Алло.
Алло.
Нашел.
Виктор Николаевич, какое-то время назад, года полтора, было объявлено, что в севере Красноярского края была обнаружена подводная немецкая лодка. И якобы на нее намечалась экспедиция, ну и больше как бы слуху-духу об этой экспедиции нету. Можете что-нибудь прояснить?
Лодка была, по-моему, в устье Енисея обнаружена, да?
Они в устье Енисея не говорили где. То ли в Дикстане, то ли на островах.
Ну, в устье Енисея даже кит заплывал. Не то, что немецкая подводная лодка. Ну, по-моему, ее для начала надо поднять, эту лодку. Она же не на поверхности, не пришвартована ни к чему.
Ну, вроде бы как сказали, что ты чуть ли не вмерзшая в лед.
Ага, зимой есть, а летом нету. Зимой всплывает, вмерзает в лед, летом лед растаивает, и лодка тонет.
Да. Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Айн-цвай, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.